Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о поэзии, в котором мы говорим о самых замечательных стихах, написанных по-русски. Один выпуск, одно стихотворение. С вами Лев Оборин, и сегодня мы говорим о Владиславе Ходасевиче. Сегодня у нас в гостях, у нас практически у себя дома в нашей студии Варвара Бабицкая, редактор «Полки», моя коллега по сайту «Полка» и большая любительница Владислава Ходасевича. Варя, здравствуй.
Привет.
И мы сегодня решили говорить о стихотворении, которое нам одновременно пришло в голову, стоило нам упомянуть фамилию Ходасевича. Так получилось. То ли это самое важное стихотворение Ходасевича, то ли оно самое важное для нас. Попробуем, может быть, как-то это понять под конец. Но стихотворение — это баллада 1925 года. Указать год важно, потому что у Ходасевича два стихотворения с названием «Баллада», и то, о котором мы будем говорить сегодня, оно второе из них по времени написания. Я думаю, Варя, тебе будет приятно прочитать стихотворение «Баллада».
С удовольствием. «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет без руки в синема. Мне лиру ангел подает, мне мир прозрачен, как стекло, а он сейчас разинет рот перед идиотствами Шарло. За что свой незаметный век влачит в неравенстве таком беззлобный, смирный человек с опустошенным рукавом? Мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой, без руки прочь из синема, идет по улице домой. Ременный бич я достаю с протяжным окриком тогда, и ангелов наотмашь бью, и ангелы сквозь провода взлетают в городскую высь, так с венетийских площадей пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей. Тогда, прилично шляпу сняв, к безрукому я подхожу, тихонько трогаю рукав и речь такую завожу. «Пардон, месье, когда в аду за жизнь надменную мою я казнь достойную найду, а вы с супругою в раю спокойно будете витать, юдоль земную созерцать, напевы дивные внимать, крылами белыми сиять. Тогда с прохладнейших высот мне бросьте перышко одно, пускай снежинкой упадет на грудь спаленную оно. Стоит без руки предо мной и улыбается слегка, и удаляется с женой, не приподнявши котелка».
Стихотворение, в котором очень много каких-то вещей, требующих пояснений, о которых хочется долго разговаривать, и, наверное, мы этот разговор так и построим, как разговор о важнейших мотивах этого стихотворения. Да, здесь появляется и довольно неожиданная на наш сегодняшний слух ненависть к кино. Здесь появляется фигура Безрукова, и о том, что это за Безрукий, стоит сказать отдельно. Здесь появляется Венеция, которая вплывает в это стихотворение как внезапное воспоминание. Но, наверное, первым делом нужно сказать, что дело происходит в другом замечательном европейском городе, в Париже, где Ходасевич жил уже долгое время к этому моменту. Может быть, немного биографического контекста нам тут не повредит.
Ну да, Ходасевич оказался в Париже не сразу в своей эмигрантской жизни. Он в 22-м году бежал фактически из Петербурга. И в этом его решении были мотивы не столько политические даже, или не только политические, а скорее личные, поскольку он резко переменил свою любовную семейную жизнь, умыкнув, как тогда шутили, некую грузинскую княжну, то есть Нину Берберову, поэтессу тогда молодую, ради которой...
Замечательная прозаика и мемуаристку.
Да, оставившую о нем невероятно ценное свидетельство, «Курсив мой», да, ее книжка называется. Она очень сильно пережила Ходасевича. Но в то время он, бежав из Петербурга сперва, приехал в Берлин. Формально считалось, что Ходасевич едет на лечение, а Берберова учиться. Оттуда они перебрались в Прагу, затем объехали, по-моему, половину Европы. Жили у Горького в Соренто, по приглашению Горького. И, в конце концов, наконец, осели в Париже. Жизнь эта была не очень-то веселая для Ходасевича. Нужно заметить, что стихотворение, которое мы сейчас обсуждаем, оно написано в 25-м году. Оно вошло в последний его стихотворный сборник «Европейская ночь», вышедший в 27-м году в составе собрания его стихов. И это был последний его сборник.
Хотя стихи он писал и после него, не так уже много.
Ну да, но все-таки. В общем, Ходасевич уже человек довольно усталый, жизнь нелегка. Он хворает. Да, и что важно, в 25-м году, когда, собственно, эти стихи написаны, он окончательно понимает, что он не сможет вернуться в Россию, что это его спонтанное решение было окончательным, поскольку его обвинила советская пресса в белогвардейщине за его фельетоны о советских писателях, собственно говоря, за рецензии на книжки советских писателей, очевидно, не дружелюбные, и статью о деятельности ГПУ.
Тут нужно пояснить, наверное, что в 20-е годы эти границы между Советской Россией и эмиграцией еще вполне проницаемы. Люди ездят туда-сюда. Да, существует в Берлине издательство «Петрополис», которое издает и советских авторов, и авторов, уже точно решивших эмигрировать. И даже где-то до первой половины 30-х годов эта дверь не закрывается. Еще в 33-34 году Пастернак оказывается в последний раз в Европе. Окончательно железный занавес падает где-то в середине 30-х.
Ну да, и мы знаем, что какие-то поздние попытки возвращения писателей и поэтов русских в Советский Союз часто не заканчивались для них добром, что для Цветаевой, например, что для Горького самого.
Да, и, конечно, об этом помнили эмигранты, когда после уже победы во Второй мировой войне советские эмиссары приезжали звать их снова на родину. В частности, была такая несколько анекдотическая встреча Симонова с Буниным.
Да-да.
Но это мы уже совсем отвлекаемся,
да.
Ходосевича уже не было в живых к тому времени.
Да, речь о том, что эсхатологические несколько мотивы, которые в этой балладе звучат, они, конечно, не случайны. Они вообще отражают некоторую усталость и страх, который Ходосевич испытывает перед будущим.
Ну вот по поводу усталости и страха, и по поводу других не очень приятных чувств, некоего такого ресентимента и гнева, все-таки непонятно, почему кино вызывает здесь такое раздражение. Может быть, мы несколько слов об этом скажем. Ведь Ходосевич о кино довольно много думал. Мы знаем, что он его посещал, потому что в его дневниках довольно часто фигурируют какие-то походы в кинематограф, вот это самое «синема», как ты красиво по-французски сказала. И его программный текст о кино написан в 26-м году, уже после стихотворения «Баллада». Это статья под названием «О кинематографе». Может быть, я сейчас прочитаю из нее отрывок, и станет понятно, как Ходосевич к кино относился. Дело в том, что в то время в эмигрантской культуре шел о кино такой настоящий диспут, ну, понятно, разветвленный на разные издания и продолженный во времени, но существовала такая партия, скорее, синефильская, и, в свою очередь, существовали люди, которые считали кино каким-то антиискусством, да, в частности, это был друг Ходосевича, замечательный искусствовед Павел Муратов.
И тут я позволю себе опять вернуть немножко контекста. Дело в том, что Муратов в статье, ответом на которую и стала статья Ходосевича о кинематографе, объявил кино антиискусством. Кинематограф, как художественный медиа, в принципе, у него ассоциировался с, ну, вполне справедливо, с левым искусством, с искусством авангарда, которое он, понятное дело, отрицал.
Да, а Ходосевич, в свою очередь, говорит, что если с левого искусства снять какую-то там шелуху, будь она там идеологическая или формальная, обнажится некое здравое зерно. В то время как в кинематографе, по мнению Ходосевича, вообще этого зерна нет. Это такое медиа исключительно на потребу развлечениям. Ходосевич проводит такую грань между искусством и кинематографом. Искусство, по его словам, требует известных культурных навыков. Прежде всего, сознательной воли к слиянию с художником в едином творческом акте. Затем умение в этом акте соучаствовать, то есть некоторого духовного опыта, приближающегося к религиозному и требующего готовности потрудиться вместе с художником для утоления духовной жажды. Ну, тут в сторону надо заметить, что и сейчас теоретики искусства говорят нечто подобное о любом искусстве, которое требует сотворчества, творческого соучастия того, кто на него смотрит. Это, пишет Ходосевич, основной родовой признак всякого искусства, старого и нового, левого и правого. Вот этого признака кинематограф и не имеет. Вот отсутствием его он и разнится от всех возможных искусств, и именно благодаря этому обстоятельству он имеет такой всемирный успех. Я этим еще вовсе не хочу сказать, что кинематограф пошел по природе, но я хочу сказать, что не родившись от пошлости, он родился от другой, столь же универсальной причины – от трудовой усталости. Что это значит? Что человек, изнеможденный каждодневным трудом, как он может себя развлечь? Ну, как еще Булгаков писал в «Собачьем сердце», а кинематограф для женщины – единственное утешение в жизни. Ну, не только для женщины, а вообще для любого тяжело работающего человека, не для буржуа, скорее для пролетария. Вот для такого человека, как этот Безрукий, о котором мы вскоре еще поговорим, это единственная такая отдушина. В этом качестве она и генерирует какие-то самые примитивные способы развлечь. Идиотство Шарло. Что это такое?
Это, разумеется, Чарли Чаплин.
Но да, Шарло, это по-французски, да.
Французское Шарло, наименование Чарли Чаплина. Тут я хочу еще добавить из этой же замечательной статьи, что человек утешается кино, поскольку кино не требует труда, в отличие от искусства. То есть человеку, уставшему на работе, нужен нетрудозатратный досуг. В этом Ходосевича можно было бы упрекнуть в определенном лицемерии, поскольку для него самого искусство и составляет его труд. Он трудится целый день, а по вечерам, по воспоминаниям той же Берберовой, да и вообще это было ни от кого не секрет, он отправляется на Монмартр или играет в карты до утра, или, опять же, идет в кино.
А... Да, он прекрасно все это кино знал, которое он с таким презрением описывает.
Он давал себе этот самый отдых, необходимый всякому человеку, но от человека совершенно... лишенного его, например, инструментария для восприятия искусства, для которого это еще больший труд, возможно, он требовал, чтобы этот человек обходился без отдыха вовсе таким образом, потому что поработав...
Творчески работал...
Да, поработав физически, он должен...
Пойти на выставку и поработать там еще и духовно. Это, конечно, забавный момент. Другое дело, что как только мы начинаем в это стихотворение немножко вглядываться, оказывается, что и кино тут немножко не настолько прямолинейно выражено. В частности, в прошлом году вышла замечательная статья филолога Артема Скворцова, которая так и называется «Пред идиотствами Шарло. Ходосевич и кинематограф». Там Скворцов рассказывает биографически все, что можно узнать об отношениях Ходосевича с кино, как он проводил время, куда он ходил, и говорит о кинематографичности некоторых его текстов, в том числе и очень известных. Например, стихотворение «Берлинское», там, где Ходосевич пишет: «Я с отвращением узнаю отрубленную неживую ночную голову мою». Да, вот это, по мнению Скворцова, стихотворение построено как такое постепенное наползание камеры сквозь несколько фильтров, сквозь несколько стекол, такая кинематографическая игра. А другая баллада, о которой мы тоже сегодня еще поговорим, баллада 21-го года, по мнению Скворцова, выглядит, как если бы камера объезжала снимаемый план по кругу, да, делала вот этот 360-градусный обзор. Прием очень модный в современном кино, но в кинематографе эпохи Ходосевича ничего подобного не было, так что здесь мы, может быть, имеем дело с исследовательским анахронизмом. Так вот, Скворцов делает обоснованное, по-моему, предположение, какое именно произведение кинематографа, какую именно ленту будет смотреть этот несчастный безрукий. Может быть, Варя, ты зачитаешь это место?
Да, Скворцов пишет, что, исходя из устройства баллады и системы ее внутренних оппозиций, к этим оппозициям, замечу в скобках сразу, мы вернемся. Это любимые мотивы Ходосевича, например, ад и рай, гордыня и простота, вдохновение и какая-то интеллектуальная невинность. Это была ремарка в сторону. Так вот, пишет нам Скворцов. Исходя из устройства баллады и системы ее внутренних оппозиций, можно выдвинуть гипотезу, какой именно фильм Чаплина видели герои. Это «Малыш» 21-го года. В этой ленте ближе к финалу есть эпизод сна главного героя, где он вместе со своим воспитанником попадает в рай, становится ангелом и летает. Сцена, разумеется, пародийна. Обычная улица в бедном квартале, где живут персонажи, оказывается наспех задекорирована под парадиз. И даже ангельские атрибуты, белые балахоны и крылья, демонстративно надеты поверх их повседневной одежды. У бродяги его приемного сына это крайне ободранные обноски. Интересно, что в эпизоде есть мотив одного падающего перышка. Малыш поначалу щекочет им ноздри спящего приемного отца, а затем бросает. И даже мотив агрессии против ангела. Крылатый полицейский подстреливает нарушившего райский порядок ангела-бродягу.
Да, все в точности, как, собственно, в балладе, когда сначала возникает вот этот образ ангелов, и эти ангелы в фильме «Малыш» очень травестированы, возможно, еще и это вызывает раздражение Ходосевича, а потом он как бы смиряется с этой пародийностью и обращается тогда с прохладнейших высот: «Мне бросьте перышко одно, пускай снежинкой упадет на грудь спаленную оно». Здесь, конечно, вообще уместно поговорить об ангелах у Ходосевича, но я бы перед этим хотел еще последний раз сказать о ненависти к кинематографу. Дело в том, что, конечно, в искусстве, помнившем еще как никакого кинематографа не было, это новое медиа вызывало большое недоверие. В статье «Над Пинкертоном современная литература» Корней Чуковский точно так же не видит, каким образом кинематограф, этот пошлый кинематограф, может стать искусством. Для него это тоже такое площадное развлечение. Он описывает там некий фильм, в котором показывается, как соревнуются тещи, которые прыгают в мешках, как-то, в общем, очень комично падают и так далее. В фильетонах Аверченко о кино мы встречаем точно такой же смех над комедийными персонажами, там показываемыми. Не тот здоровый смех, которым сейчас будет смеяться безрукий над гримасами Чарли Чаплина, а такой смех надменный, смех разочарованного интеллигента. Даже в более позднее время, уже когда тот Ходосевич признает, что кино может таки быть искусством, ну просто потому, что действительно сняты уже замечательные фильмы, совсем не поясничающие актеры там разыгрывают вполне глубокие драмы.
Давай все-таки поясним, что фильмы с Чарли Чаплином мы тоже считаем многие совершенно замечательными.
Больше того, и фильм «Малыш» – блистательный фильм, и, может быть, один из самых известных наряду с «Огнями большого города».
Да.
Ну и Ходосевич не дожил там до фильма «Великий диктатор», который совсем уже блистателен по тому, каким образом вот эта буфонная комедия там сочетается с абсолютно ясным гуманистическим антифашистским посылом. Мы сейчас в это, опять же, не будем углубляться. Я просто вспомнил еще одно стихотворение поэта, ну, не очень похожего на Ходосевича, но примыкающего тоже к такой школе ясного, акмеистичного, что ли, письма. Мы и будем называть, опять-таки, конечно, Ходосевича акмеистом. Ему бы это не понравилось, да, он все-таки был такой неоклассик, скорее, в сторону Пушкина и Державина. Даже в балладе это чувствуется. Но вот стихотворение Арсения Тарковского, написанное в конце 30-х, и тоже выражающее такие же недвусмысленно неприязненные чувства по отношению к фильмам. «Я, как мальчишка, убежал в кино. Косая тень легла на полотно, и я подумал, мне покоя нет. Как бабочка трещал зеленый свет. И я увидел двухэтажный дом с отворенным на улицу окном, хохочущую куклу за окном, с коротким носом над порочным ртом. А тощий веслоусый идиот коротенького за руку ведет, другой рукой трет себе живот, а коротышка ляжками трясет. Тут кукла льет помой из окна и прыгает от радости она. И холодно, и гадко дуракам, и грязный жир стекает по щекам. И стыдно мне, когда другого в рот целует сердобольный идиот. И Пат смешон, и Паташон смешон, но Пату не изменит Паташон. И тошно мне, и голова болит, куда мне скрыться от моих обид». Пат и Паташон – датский комедийный дуэт, очень популярный в 20-е и 30-е годы. Здесь нужно сказать, что с баллады Ходосевича это стихотворение Тарковского гораздо более, скажем так, бедное эмоционально, многое роднит. Во-первых, здесь тоже есть такой киноэкфрасис, когда часть фильма или весь фильм пересказывается в стихах. Вообще в поэзии о кинематографе, которая с тех пор расцвела пышным цветом, это такой постоянный прием. Стихи пересказывают фильмы, и это такой легитимный способ обращения с киноматериалом. Но кроме этого мы здесь видим, опять-таки, и отвращение к идиотствам комиков, которые выражаются даже на уровне рифмы. Мы замечаем, что Тарковский вдруг переходит на такой монорим, на рифму, на одно и то же созвучие.
И заметим, что в стихотворении Ходосевича этот прием тоже встречается. И просто, когда читаешь эти стихотворения, одну его строфу оказывается читать утомительно и скучно, я бы сказала. Просто поэтически. Это описание райской жизни, которая у него встречается, райской жизни, которая ожидает невинного Безрукова и его жену.
Да, там появляется бедная рифма на одно и то же созвучие. Прочитаем эту строфу. «Спокойно будете витать, юдоль земную созерцать, напевы дивные внимать, крылами белыми сиять». Мало того, что рифма одна и та же, оно еще и глагольное. Что
да.
Еще с пушкинских времен считалось признаком, ну, такого поэтического бессилия. Ходосевич, который был блистательным именно с точки зрения версификации, с точки зрения управления вот этой стихотворной стихией, конечно, не мог сделать это случайно. В чем же дело и почему, когда мы говорим про рай, внезапно оказывается, что других рифм к нему мы подобрать не можем.
Да, это одна из самых, я бы сказала, постоянных мыслей, постоянных образов вообще в стихах Ходосевича, которые у него просто пронизывают все его книжки. Это мотив рая и ангелов, его обитателей и посланцев. И мотив этот почему-то довольно часто связан с мотивом, как выразился Скворцов, насилия по отношению к ангелам?
Да,
или агрессии.
Агрессии по отношению к ангелам. Действительно, с ангелами он не церемонится. Он бьет их бичом, но, с другой стороны, и ангелы не церемонятся с ним.
Вот, и ну, тут есть понятный претекст, про который, давайте уж я скажу битым словом, это пушкинский пророк. Дело в том, что у Ходосевича вот этот вот мотив обретение поэтического дара или способности воспринимать высокое искусство, которому у него противостоит вот это вот массовое механистическое неискусство. Так вот, этот талант приобретается в его картине мира в результате мучительной хирургической операции.
Это мы нас... помним, да, что встречает герой стихотворения «Пророк» на перепутье, то есть на перекрестке дорог шестикрылого Серафима.
Вот, и этот Серафим с ним производит ряд манипуляций, но нас интересуют последние. А именно, и он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул.
То есть это такое убийство к воскресенью, да? Старый человек перестает существовать, лишенный и языка, и сердца, возникает, воскресает новый человек-пророк.
Этот мотив из стихотворения «Пророк», с пушкинского стихотворения, он в очень разных видах проявляется у Худосевича. То есть ангелы сами проявляют, скажем так, агрессию, да, по отношению к ним проявляется агрессия. Иногда в роли этого шестикрылого серафима выступает сам лирический герой, лирическое «я», как, например, в более раннем стихотворении 22-го года. Оно короткое, я просто могу его прочитать. «Не верю в красоту земную, и здешней правды не хочу, и ту, которую целую, простому счастью не учу. По нежной плоти человечьей мой нож проводит алый жгут. Пусть мной целованные плечи опять крылами прорастут». И вот эта жертва, которая приносится высшей цели, высшему восприятию, жертва, путем которой открывается канал восприятия, что ли, новый, она и создает полноту существования, собственно говоря. И отсюда сложное отношение Худосевича с раем.
Да, в ранних его стихах рай такой, как показывает исследователь Елена Куликова, статичный, и он использует странное для рая слово «напряженный» в сборнике «Счастливый домик» в стихотворении «Рай». И чем дальше, тем эта напряженность больше волнует Худосевича, тем больше ему хочется, чтобы рай как раз не был статичным, и с ним что-то произошло. «Переполох в раю» — это еще один такой модернистский мотив. Да, мы можем вспомнить Маяковского, которого Худосевич ненавидел, с его «Мистерии Буф». Но, однако, Маяковский и в «Мистерии Буф», и еще раньше в «Облаке в штанах» устраивает в раю настоящий кавардак.
Но вот если говорить про кавардак и прочее, мы вспоминаем, что вот буквально какой-то такой комический переполох возникает у Худосевича в стихотворении «Нынче день такой забавный». Дальше там описывается такая буфонада. «От возниц, что было сил, конь умчался своенравный, мальчик змей свой пустил, вор цыпленку утащил, без носа Николаевна». То есть перед ним разворачивается такая комическая уличная жизнь, которая, очевидно, оживляет. Ну вот это и есть комическая уличная жизнь, которая противоположна существованию самого поэта, который этим несколько развлечен, но когда переполох оканчивается, он с облегчением, ну можно себе представить бытовой канву, да, возвращается к своим прерванным трудам, замечая при этом «восстает мой тихий ад в стройности первоначальной». Мы понимаем, что он называет это адом, но это для него гораздо более предпочтительное состояние.
Да, но иногда он даже сам производит этот кавардак, опять-таки в связи с ангелами. Можно вспомнить замечательное стихотворение «Музыка», где рассказывается о том, что он видел купол дома, как будто крылья ангелов гигантских, и маленьким таким вдруг оказался дородный мой сосед Сергей Иванович. Дальше, выходя к этому Сергею Ивановичу, Худосевич разыгрывает сценку фактически абориутскую.
Да, я хотел сказать, это как у Хармса тюк просто,
да,
буквально.
И Сергей Иванович их, и герой стихотворения «Вместе колют дрова», «вскоре надоедает мне колоть, я выпрямляюсь и говорю, постойте-ка минутку, как будто музыка. Сергей Иванович перестает работать, голову слегка приподнимает, ничего не слышит, но слушает старательно. Должно быть, вам показалось, — говорит он. — Что вы, да вы прислушаетесь, так ясно слышно». И вот здесь уже хаос достигается именно путем выдумывания гармонии. Никакой музыки, никакого ангельского пения на самом деле Худосевич не слышит или, по крайней мере, не хочет нам сказать, что он ее слышит, потому что мы сами читали только что, что ему и ангел лиру подает, и мир прозрачен, как стекло, и вообще он всюду слышит музыку сфер. Штука в том, что Сергей Иванович-то ее услышать не может, ровно так же, как и безрукий. Стихотворение «Музыка» тоже такое немножечко лукавое, с двойным дном. Вот, да, ангелов на самом деле действительно можно услышать, и Худосевич как бы не оставляет сомнений, что ему-то ангелы внятны и видны. В первой балладе, о которой мы собирались еще сегодня поговорить, возникает та же самая хирургическая операция. «И музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое, и узкое, узкое, узкое пронзает меня лезвие». Это происходит после того, как герой стихотворения думает о своей нищей, убогой жизни. «Сижу освещаемый сверху я в комнате круглой моей, смотрю в штукатурное небо на солнце в 16 свечей». И вот когда он начинает петь, и его самого завораживает созданный им ритм, как раз какое-то чье-то лезвие его пронзает, и в плавный вращательный танец вся комната мерно идет, и кто-то тяжелую лиру мне в руки сквозь ветер дает. Кто такой этот кто-то? Ответ будет дан через 4 года. Мне лиру ангел подает. Да, то есть в любом случае, если это и не ангел, то там это серафим или какое-то другое надмирное существо, наделяющее героя стихотворения пророческим поэтическим даром. «И нет штукатурного неба, и солнце в 16 свечей, на гладкие черные скалы стопы опирает Орфей». Да, это слово «Орфей» даже отделено в стихотворении тире, чтобы уж совсем обособиться от вот этого несчастного штукатурного мира.
Но надо, однако, заметить, что если бы оппозиция была устроена так просто, есть гордый гений и человек, влачащий свои дни в неравенстве и темноте.
То есть несчастные без руки, да?
Да, да. Мы, возможно, не обсуждали бы это стихотворение так подробно. Это такая вполне привычная романтическая...
Поэт и толпа.
Да, романтическая
коллизия.
Вот
маленький человек, который идет, значит, смотреть русского дурака Филатку, как писал Гоголь в записках сумасшедшего. В самом деле, наверное, тут все немножечко сложнее.
Но обратите внимание, что в первой балладе он начинает... в результате, как мы говорим, да, хирургической операции, смотреть большими новыми глазами на мир. Глазами, быть может, змеи. Эта змея ведь у него тоже постоянный способ самоописания.
Жало мудрой змеи у Пушкина, а у Ходосевича он сам себя аттестует как всезнающего, как змея в знаменитом стихотворении «Перед зеркалом».
При этом желто-серого полуседого и всезнающего, как
да,
змея.
Ну, давай прочитаем. «Я, что за дикое слово? Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого желто-серого полуседого и всезнающего, как змея?» Да, действительно, это такое внезапное антиэпифания, озарение перед зеркалом. Господи, что же это передо мной? Но, с другой стороны, в этом ужасе есть и странное болезненное любование.
Любование есть, но, как мы помним, вот это стихотворение «Я, оно же продолжается самовопрошанием. Разве мальчик, в останки не летом танцевавший на дачных балах, это я, тот, что каждым ответом желторотом внушает поэтам отвращение, злобу и страх?» Он противопоставляет свою нынешнюю мудрость своей утраченной невинности, можно сказать, ровно возвращаясь к той же коллизии. И в этой ситуации он недоволен таким обменом.
Да, он недоволен таким ответом, да и ангелы, которые подают ему лиру, оказываются тоже в этом как-то виноваты. Может быть, именно потому, что он, вот этот надменный, внушающий страх, своей надменностью ничего хорошего не заслужит. Простодушный безрукий, который идет смотреть на идиота Шарло, он-то станет ангелом. Не получается ли, что Ходосевич начинает избивать вот этих ангелов, да и приравнивает их к каким-то глупым голубям, которые когда-то неслись от ног его возлюбленной в Венеции, ровно потому, что они своим даром вводят его в искушение неравенства?
Ну, это, конечно, вопрос трактовок. Я это поняла, это место, немного иначе. Это же ситуация богоборчества такая постоянная. Он, с одной стороны, живет ради искусства, можем сказать так, но, с другой стороны, это тяжкое бремя, лира тяжелая, все это очень нелегко им дается. Голуби, я бы все-таки возразила, не глупые, а очень даже романтизированные. Они несутся от ног возлюбленной. Заметим, что это, конечно же, Нина Бероберова, с которой Ходосевич имел очень напряженные интеллектуально, в том числе, отношения, и даже отношения противостояния часто. Они придерживались разных эстетических взглядов. То есть это было нечто противоположное такому амебоидному сосуществованию Безрукова с женой беременной, как оно показано Ходосевичем. Можно расценить это вспугивание ангелов бичом как попытку отказаться и смириться. Отказаться,
да,
от гордыни.
Вы мне не нужны со своей лирой. Почему я об этом спрашиваю? Потому что я вспоминаю опять статью Елены Куликовой под названием «Райский топос» в лирике Ходосевича, где она пишет, что неравенство в балладе подчеркнуто материально. Человек не сможет владеть даром ангела тяжелой лиры. Одной рукой ее не удержать. И здесь уже мы переходим к фигуре, к трагической фигуре Безрукова, который не может, опять-таки, даже в силу своего увечья, быть сопоставлен с поэтом. Действительно ли это так, или это уже какая-то чрезмерная интерпретация? Ведь Безрукий не виноват в том, что он безрукий. Больше того, его безрукость говорит скорее о том, что он был героем, что он получил свое увечье на поле сражения. Ведь очевидно, что в 20-е годы человек без руки, скорее всего, это инвалид, потерявший ее во время Первой мировой войны.
И более того, мы можем сказать с уверенностью, что Ходосевич имеет в виду именно это, потому что еще год спустя он напишет еще один текст, который баллада не называется, но является. Это баллада о Джонни Боттоме, портном. И там написано битым словом, что «Проклятие вечное себе, 14-й год». Портной идет на войну, бедный, кроткий человек, но никак не презираемый автором, надо заметить. Живущий в любви, ладу и труде со своей женой в опрятном домике, уходит на войну и гибнет, и ему снарядом отрывает руку, которую находят и кладут ему в гроб, а гроб торжественно хоронит в аббатстве, создав нечто вроде, ну, прямой аналог могилы неизвестного солдата, как у нас, да?
Имя... Ну, это не только у нас, это вообще такой распространенный вид кинотафа.
Да, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Одна беда, руку-то ему положили не ту, руку положили ему плотничью, чужую. Макабрическая путаница, возможная на поле сражения, да? И он никак не может найти упокоение в этом раю, потому что, пусть говорит он, я какой-нибудь грешник и злодей, а плотник был святой, но невозможно мне никак лежать с его рукой, потому что она в мозолях, ею нельзя шить. И вообще она не его. Он, попадая в рай, там, да, опять, да, какой-то рай, какой-то нерайский. Не может там найти покой. И это как раз, кстати, гораздо
более... Да, он не находит утешения, и больше того, ему отказывают даже в какой-то попытке найти утешение и утешить свою жену.
Да, но явиться
к ней. Это странный рай.
Да, он говорит, что нельзя ли мне спуститься и ей сказать, что, во-первых, это не чья-нибудь, а моя могила, и ты можешь прийти на ней поплакать, поскольку жена не хочет плакать над абстрактным... Да,
неизвестным солдатом.
Да. А где ее собственный муж похоронит, она не знает, и поэтому не находит утешения. А во-вторых, шепнуть ей заодно, чтобы руку-то вернули свою. И на что ему характерным образом отвечают? Что сходить на землю могут только грешные души. А душам праведным положено вкушать покой в райских селениях.
Ну да, какой-то такой получается рай, слишком нормированный, слишком казенный. Да, немножечко, может быть, даже напоминающий, как это не анахронично, то, что потом будет в «Теркине на том свете», хотя мы не будем, конечно, равнять Твардовского с Ходосевичем, но вот этот мотив неправильного рая, где все не так, да, где загробный мир еще хуже, чем мир земной, как-то тут прорывается. Я не исключаю, кстати, что если Ходосевич подряд пишет два стихотворения о безруком...
Ну, с разницей в год, но
да,
все же.
Ну да, с разницей в год, то это, возможно, навеяно какой-то реальной встречей. Что вот такая встреча с ветераном была не выдумкой, действительно его поразило, и стихотворение, в общем, можно считать практически автобиографическим.
Да, в «Балладе о Джонни Боттоме» можно увидеть, в частности, просто такую социальную критику или, шире сказать, гуманистический выкрик человека, живущего, как ему представляется, в бездушную, массовую, механизированную эпоху, да, потому что заканчивается эта баллада словами: «В селении света дух его суров и умрачен, и на торжественный свой гроб смотреть не хочет он». То есть мы, конечно, говорим о огромном количестве безымянных жертв бессмысленной войны и противопоставляем им ценность индивидуальности и отдельно человеческой жизни. И в этом случае наш, ну, скажем это в шести кавычках, маленький человек, Джон Боттом или безрукий.
Опять-таки фамилия Боттом означает дно, то есть он находился где-то на каких-то низших, очевидно, социальных ступенях, и фамилия эта резко противоречит его верхнему положению, положению в раю.
В этом случае этот маленький как бы человек, он используется не как воплощение, ну вот, толпы, какой-то пошлости, бессмысленности существования и прочего всего, что можно, на первый взгляд, усмотреть в балладе про Безрукова, которая выглядит ужасно высокомерной. А он просто идеальная жертва.
Ну, в каком-то смысле вот этот Безрукий, да, он у Ходосевича в балладе гораздо более сложная фигура. Про этого Безрукова еще важный вопрос, почему он с беременной женой, почему важно, что жена беременна, почему так дважды Ходосевич подчеркивает это?
Во-первых, это такой знак быта, семейственности, благополучия такого человеческого, которого по определению поэт безбытный и одинокий во многом лишен. Это можно толковать как недоступное счастье, можно толковать как излишнюю приземленность. Это все обычно в комплексе существует. Но на самом деле у Ходосевича есть этот мотив беременности, он часто означает как раз прорыв к иному бытию. У него в других стихах появляется вот женщина, которая кладет руку на грузно пухнущий живот и чувствует в нем биение неведомого, биение другой жизни. То есть это на самом-то деле, возможно, эта деталь не принижающая, как бы, а возвышающая.
Да, какая-то святость сообщается, и опять-таки с супругой в раю. Супруга тоже, да, хотя она к страданиям никак не причастна, к страданиям этого Безрукова, она тоже попадет к нему вместе
так
с ним.
Они же в рай попадут не за страдание, а из-за смирения. Смирение их приведет,
да, в качестве
в рай,
таких именно... Филимона и Бавкиды в будущем, да?
Конечно, и в этом противопоставлен им поэт, который именно надменность его, жизнь надменная его, да, ему рая не стяжает.
Можно, я думаю, пояснить еще раз, что имеется в виду, конечно, что вот это нынешнее его высокомерие, которое он проявляет всем своим видом, всей своей позой, всеми словами, он прекрасно осознает, что он-то будет за него гореть в гиене огненной, и он просит вот этих людей, над которыми он только что... Ну, если не смеялся, то как-то возвышал сам себя над ними, он просит стать его заступниками там, в райской жизни. Пускай снежинкой упадет на грудь спаленную оно. Здесь все ужасно, с одной стороны, мило, здесь используются уменьшительные суффиксы, перышко, снежинка. Да, вот это такая сказочная стихия, которая должна спасти говорящего в адском пламени. С другой стороны, грудь спаленная, может быть, не только потому, что она в адском пламени.
Она, как мы помним, спалена шестикрылым серафимом, который воодвинул в нее уголь.
Да, что здесь еще одна, оказывается, отсылка к пушкинскому пророку. Ну хорошо, отсылки отсылками, и мы только что говорили о том, что Джон Боттом, не называясь балладой, на балладу очень похож, но почему же это стихотворение, да и предыдущая баллада, так названа Ходосевичем? Мы знаем, что баллада – это один из древних средневековых жанров, что баллада подразумевает некоторый нарратив, рассказ о событиях, что в балладе обязательно некоторое двоемирие, то есть появление...
Потустороннего,
да, наряду с бытовым, что в балладе часто рассказывается о подвигах и о жертвах. И, кроме того, да, по чисто поэтическому устройству в балладе довольно часты повторы. Да, то, что называется рефрен, да, повтор одного и того же куплета, да, поскольку баллада была песенным жанром, подразумевается, что она и функционировала как песня. А можно посмотреть на текст Ходосевича с этой стороны, и мы увидим, что и повторы здесь имеются, в частности, вот эта двойная строфа «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума», повторяется потом «Мне хочется сойти с ума», когда с беременной женой, без руки и прочее, с синема идет по улице домой. Структура перевернута, да, но при этом мы понимаем, что это отголосок одной и той же темы. И больше того, она повторится и в последней строфе, и удаляется с женой, и слово «безрукий» будет повторено еще раз. Таким образом, это как бы баллада о безруком. Мы вот эту часть определяющую опускаем здесь. Есть ли здесь потусторонние? Ну, конечно, самоочевидно. Да, вот эти ангелы, это, конечно, не всякие там черти из Шиллера или из Виланда, но очевидно, что они врываются в эту ткань обыденного и даже слишком обыденного и переводят стихотворение в какой-то надмирный пласт. А есть ли здесь песенность? То есть можем ли мы представить себе, что это поется?
Я, честно говоря, с трудом, но я подумал тут еще, что интересен выбор Ходосевича, почему он стал все чаще обращаться, да, к этой архаической форме. И мне пришло в голову, что, возможно, это характерный выбор поэта в эпоху, в какой-то период, когда коллективное бессознательное начинает выходить на поверхность, как какая-то темная сила, ну, эпохи каких-то массовых движений, массовых истерий и чего-то подобного. Например, сейчас подобным же, возможно, образом балладную форму выбирают для себя, скажем, Мария Степанова или Гоголев.
Ну да, баллада, в принципе, она то есть трансформируется, это... но не уходит из поэзии. Да, то это... так же, как в советской поэзии, баллада тоже популярна. Какая-нибудь баллада о прокуренном вагоне, да, это тоже вещь, так или иначе, отсылающая к вот этим балладным традициям еще средневековым.
Баллада – это выразительное средство, адекватное какой-то эпохе массово-бессознательного.
Да, мне кажется, что и баллада Ходосевича первая, которая «Сижу освещаемый сверху», она как-то намекает на свой собственный жанр уже самим упоминанием музыки в ней и пения. Да, баллада – это то, что я пою. Вот это такая так называемая автонимность, как это называется в лингвистике, когда нечто само себя называет. Я баллада, я поюсь.
Я Орфей. Вам,
да, я Орфей, который первый поэт и первый певец. И не получается ли так, что вторая баллада Ходосевича «Мне невозможно быть собой» озаглавлена баллада именно потому, что она отзывается на первую, на «Сижу освещаемый сверху». И в той балладе есть мотив болезненного наделения даром. Да, с одной стороны, мы получаем дар вместе с какой-то болью, с другой стороны, боль продолжается, до таких доходит высот, что мы от этого дара хотим отказаться. И в той балладе есть мотив исключительности. Я теперь не просто какой-то человек, сидящий в своей бедно обставленной комнате, я Орфей. С другой стороны, во второй балладе мне лиру ангел подает, мне лир прозрачен, как стекло, но тут же за эту исключительность поэт расплачивается. Можно ли таким образом сказать, что мы присутствуем при диалоге двух стихотворений, называемых баллада, что второе называется так ровно, потому что оно говорит с первой?
Это выглядит так, как будто Ходосевич сначала с некоторым максимализмом, вот описав эту ситуацию избранности, во второй балладе говорит, ну вообще-то, ребята, не все так однозначно, и расплата за это тяжела. На самом деле, там есть этот сквозной мотив простоты и бедности, и такой вполне человечности, он намечен уже в первой балладе, потому что там не один раз повторяется, как жалко себя и своих бедных вещей.
Значит, то есть я тоже бедный, да?
Как бы я бедный и вещи бедные. То есть этот вечный мир, он не вполне презираем. Он вообще-то вызывает жалость и теплоту. Надо заметить, что просто маленький экскурс исторический. «Сижу освещаемый сверху, я в комнате круглой моей» – это не выдумка, не художественный на самом-то деле образ. Это описание довольно точной комнаты в Доме искусств, где жил Ходосевич. Действительно,
в Петрограде еще.
Да, в Петрограде. Жизнью действительно бесприютной весьма. Обставлена его комната была, как он говорил, банально, но импозантно, какой-то случайной мебелью, оставшейся от прошлых использований этого помещения. И что комнаты эти, в том числе комната Ходосевича, отличались весьма причудливой формой иногда. Так он, например, пишет: «Моя, например, представляла собой правильный полукруг. Комната Михаила Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собой нечто столь же фантастическое и причудливое, как он сам». Это к тому, что давайте все-таки не будем Ходосевича демонизировать, ему многое человеческое не чуждо. И если об этом помнить, то, ну, в общем, стихотворение баллады, разбираемое нами сегодня, перестает выглядеть так уж скандалезно, так высокомерно, да, и негуманно по отношению к бедному человеку с его ограниченными культурными запросами. Чтобы правильным образом понять балладу о безруком, нужно на самом деле держать в голове, что вообще нового в оболочке хорошо забытого старого принес Ходосевич в современную поэзию на самом-то деле, ведь он стоял в ней совершенно особняком. И если начинал он там в сборнике «Молодость» еще под большим влиянием символистов, как отвечали многие, то, например, уже во втором сборнике с характерным таким сентиментальным названием «Счастливый домик» он совершенно другую линию начинает развивать, а именно такую новоархаическую линию Пушкина и Боротынского. В частности, Андрей Белый назвал стихи Ходосевича еще неизвестной задраткой стихов Боротынского или Тютчева. Это линия гармонии и покоя, на самом деле, да, всего, что, как казалось бы, противоположно тому сумрачному высокомерному гению, который презирается со своих высот ограниченного безрукого. И современники Ходосевича, критики, это прекрасно понимали. Например, говоря о том же «Счастливом домике», Чулков, Георгий Чулков писал, что тот, кто понимает, что строгий пессимизм, именно так у Чулкова, обеспечивает нас, по крайней мере, от неряшливости распущенных модернистов, претендующих на будущее, должен оценить старомодную книжку Владислава Ходосевича, влюбленного, по-видимому, в светлый мир Пушкина и Фета не менее, чем в наш сумеречный мир, тревожный и мучительный, и как будто умирающий в осенней лихорадке.
Ну, под пессимизмом, вероятно, критик Чулков подразумевал пассеизм, то есть, да, нечто, обращающееся к давно прошедшему, совсем старомодное, неактуальное.
Ну да, и в этом свете, конечно, безрукий с беременной женой и тихим своим счастьем перестает выглядеть такой уж карикатурой. Он действительно символизирует собой как бы мучительный вопрос, который поэт себе задает постоянно, ну или, по крайней мере, его лирическое «я». Стоило ли оно того, стоит ли вот это высшее наслаждение и смысл, который ему дает искусство, высокомерие и пренебрежение к человеку и к человеческому. И, наконец, сам Ходосевич нам вполне дает ключ к пониманию этой баллады или, по крайней мере, направления, в котором стоит ее толковать, в своем письме к тому же Чулкову, где он очень обижается на критика Пяста, который мало того, что обругал его книгу, тот же «Счастливый домик», написанный раньше, как мы помним, но это в данном случае несущественно, а который обругал его, и ладно бы, говорит Ходосевич, он все понял и ругался. Я бы не обиделся, и, заметим, в скобках сам Ходосевич мог переплюнуть ядом всякого, и грешно ему было бы обижаться на критику. Это сколько угодно злую. Но, говорит он, ведь Пяст ничего не понял, он упрекнул меня в презрении к невинному и простому. А я, говорит Ходосевич, всю книгу писал ради второго отдела, в котором решительно принял простое и малое, и ему поклонился. Это презрение осуждено в той же книге. Как можно было этого не понять?
Но, возможно, действительно, когда мы смотрим на балладу, мы понимаем, насколько амбивалентен вот этот и образ самого говорящего, и образ безрукого, который он встретил. И это нам дает возможность посмотреть под другим углом на всю стратегию Ходосевича по отношению к другому в его поэзии.
Да и не только в поэзии, а и в критике, ведь Ходосевич, как известно, имел репутацию чрезвычайно ядовитого критика, в чьей крови, по выражению Виктора Шкловского, микробы не выживали. Но, возможно, эта репутация была преувеличена и даже несколько раздута им самим.
Это был подкаст «Между строк», подкаст о русской поэзии. С вами были Варвара Бабицкая и Лев Оборин. Большое спасибо, Варя. До новых выпусков.
Спасибо, Лёва.